начинает, значит, с каких? На Пушкине оборвались все вопросы. Какое новое направление мысленному миру дал Пушкин? Что сказал нужный своему меку, что доказал с собой? Что это нам напоминает? То, с чего я начала. Напоминает вопросы, которые Федоров в 1899 году задавал своим современникам. Вы же с этого начинаешь, не случайно начала с Федорова. С того, что вот эти вопросы о цели и смысле жизни, которые поставил поэт. И он говорит, вот это ценное в Пушкине. И Горский, как бы спустя фактически 23 года, да, 24 года, он фактически возвращается к этому вопросу. Какое новое направление мысленному миру дал Пушкин? Что он нужное сказал своему веку, что доказал собой? И дальше он, собственно, вот в этой, начинает с того, что он дает такую, как бы, мозаику мнения о Пушкине. И его современников, и вот этих самых пушкинистов, так сказать, начало 20 века. И главный, значит, как бы там лейтмотив, который звучит, ну а что такое вообще Пушкин? Ну что такое он мог сказать? Там, допустим, о Евгении Онегине, вот Белинский. Что это такое? Где же роман? Какая его мысль? Что за роман без конца? И так далее. Или, скажем, Боротынский, да, с Киреевским. Об Онегине, конченном теперь Пушкиным в разное время, я думал разное. Иногда мне Онегин казался лучшим произведением Пушкина, иногда напротив. Форма его принадлежит Байрону, тон тоже. Пушкину принадлежит характер его героев и местное описание России. Характеры бледны. Онегин разве не глубоко? Татьяна не имеет оригинальности. Ленский ничтожен там и так далее. Да, местное описание прекрасное, но только там, где это чистая пластика. Нет ничего такого, чтобы действительно характеризовал наш русский быт. Вот, это Боротынский Киреевскому. И дальше там буквально он даже говорит, что это какое-то такое незрелое произведение, как почти как ученический опыт, хотя вообще-то Пушкин уже в зрелом возрасте пишет Онегин. Но вот, понимаете, вот такая характеристика в 1932 году. Или Веневитинов, допустим, да, ну и так далее. То есть, в общем, он дает очень много таких... вы хотели узнать про то, как я нашла рукопись. Давайте я расскажу, вам надо на электричку. Тогда прежде, давайте, коротко. Значит, как это все нашлось? Ну, дело в том, что архив Горского сохранили замечательные две женщины. Ольга Ситницкая и Екатерина Крашенинникова. Вот, они этот архив после смерти жены Горского Мэри, они его поделили пополам. И часть материалов Горского, большая часть, хранилась у Екатерины Крашенинниковой в Ашухинской. Там, где, собственно, был дом, в котором жила Екатерина Александровна Крашенинникова со своей сестрой Марией. Вот они бережно этот архив хранили. Значит, вторую половину хранила Ольга Ситницкая. После смерти Ольги часть архива стала хранить замечательная женщина, вот с которой я общалась, Елена Николаевна Ситницкая. Я вообще в некотором смысле этот доклад как раз посвящаю ее памяти и памяти ее мужа, вот недавно ушедшего как раз от нас, Юлия Романовича Берковского, который вот уже хранил этот архив после смерти жены. Так вот, архив был рассредоточен. И после смерти Екатерины Крашенинниковой там какая-то произошла беда. То есть она в последние сама годы была очень замкнута. У нее, в общем, развился такой невроз, причем невроз, шедший еще из советских времен, ну, когда, как вы помните, во-первых, архивы вообще было хранить небезопасно. И тот же архив, например, Кожевникова просто погиб, а есть даже версия о том, что он был уничтожен. Вот, и многие архивы вообще, так сказать, люди просто уничтожали, потому что понятно, что просто боялись, что это может стать причиной ареста их, их родных, близких и так далее. То есть архив – это компромат в некотором смысле. Вот, а тут люди хранили архив, и она в какой-то момент перестала пускать вообще всех исследователей и интересовавшихся наследием Горского к себе, потому что она во всех них видела агентов КГБ. То есть вот у нее такой был, это развился, у нее в последние годы жизни вот такой невроз. Это абсолютно было невротическое состояние. Да. И даже когда к ней приехала вот, собственно, бывшая ее подруга, вот Елена Ситницкая, младшая дочь Ситницкого, с просьбой, она хотела как бы восстановить целостность архива и просила хотя бы, чтобы она передала ей какие-то материалы отца, которые были, она ей отказала. Она ей отдала только вот ту часть писем Горского, которой не хватало вот в архиве, потому что письма Горского, слава богу, хранились здесь, вот в московской этой части архива Ольги Николаевны Ситницкой. И мы, в общем, долгие годы думали, что после смерти вот Екатерины Александровны, когда попытались выяснить вообще, сохранился ли архив, то племянник Екатерины Александровны сказал, нет, ничего нет. То есть вот как бы. И мы, честно говоря, думали, что, что с ним произошло, вообще непонятно. После смерти Екатерины Александровны и ее сестры Марии, которая вообще Федорову не благодарила, и всей этой федоровской тематики тоже. И, в общем, были разные версии, что, может быть, куда-то она его передала, потому что она часть своего архива отдала в Троице Сергиеву Лавру. И мы думали, вдруг туда какие-то бумаги Горского поступили. Ну, в общем, как-то все это тянулось ни шатка, ни валка. И вдруг этот самый племянник, это было несколько лет назад, он позвонил Юрию Романовичу Берковскому и сказал, что вот я зашел случайно в сарай, ну, просто вот разбирал сарай, который стоял на территории. И в сарае, говорит, я вдруг обратил внимание на две большие сумки. Такие вот сумки хозяйственные, там, ну, закрытые, что-то молнии, что-то не очень закрыто. Я, говорит, просто в них сунулся. И вот когда он сунулся в эти две большие сумки, он обнаружил там вот эту часть архива Горского. Значит, когда это... И он привез вот на квартиру Юрия Романовича Берковского. Я очень хорошо помню, мы, конечно, когда это увидели, мы бросились все это разбирать. Было это все в жутком состоянии, потому что там плесенью было покрыто. Вот, какие-то вещи, потому что там еще и лило. Вообще, конечно, чудо, что все-таки 95% того, что вот он привез, сохранилось. Хоть в таком вот тяжелом, конечно, виде, но сохранилось, и это можно разобрать. Но почерк Горского и так тяжелый, его и так тяжело разбирать. Это с лупы приходится делать, это довольно тяжелое занятие. Но там были, конечно, какие-то вещи очень ценные и интересные, в том числе из пушкинских вещей, к сожалению, частично утраченные, потому что из-за того, что лило, значит, чернила расплылись. И, в общем, это, к сожалению, есть вещи невосстановимые. Но все-таки большая часть сохранилась. И в том числе вот это. Но ведь как, мы когда это, так сказать, разобрали, то мы, естественно, по листочку-то не разбирали, потому что архив большой, мы делали общую опись. И с этим мы как бы ну, рассортировали, сложили в папки, подписали там, что рукопись работы «Магические кристаллы» и так далее. Но я как бы никогда не смотрела, сколько там листов. И когда вот у меня руки дошли уже до подготовки двухтомника Горского, и когда вот я уже сунулась туда, я вдруг вижу, что это огром, что тут вот внутри, почему как это сохранилось, тоже непонятно, потому что эта рукопись пережила три ареста. И вообще его архив пережил три ареста, очень многое утрачено. Например, он начал писать большую работу о Льве Толстом, вот материал ее полностью утрачен. Вот, то есть там потери колоссальные архивы. Но тем не менее, вот какие-то вещи сохранились, и вот эта вот работа о Пушкине, вот в составе вот всего этого вороха, она вот там внутри лежит. Я ее сейчас, в общем, она набрана, она, так сказать, откомментирована, сейчас вот там шлифую ее. Вот, я надеюсь, что в двухтомнике Горского она будет, если, так сказать, небо. Да, магический кристалл работает спор. Но это я просто к тому, что вы можете бежать, да, потом я вам пришлю, и, так сказать, она будет. Вот, значит, ну и давайте буквально там в течение... 23-й год.
Нет, обретение.
Обретение в конце, ну где-то в 2000 каком-то, пятом, шестом, седьмом. Может быть, уже где-то вот в середине 2000-х годов. Это вот обретение той части архива, но вот работа с ним, собственно, она началась, работа реально с ним в начале 10-х. Даже вот после того, как был опубликован «Муравьев», вот мы же делаем такую вот как бы серию из истории философской эстетической мысли 20-30-х годов. Вот Ситницкого, да, рукописи не горят. Ситницкий, вот Валерьян Муравьев и Горский. Кстати, я вам должна сказать, что почерк, ну, почерк такой, творческий почерк Муравьева и творческий почерк Горского оказались очень похожи. Вот когда я разбирала архивы, и тут это действительно такая, ну, это может быть для филологов интересно, вообще статус незавершенного произведения. Это очень характерно для 20-х годов, когда исследователь или творец писал, в общем, понимая, что напечатано ничего не будет. То есть он не завершал, не было окончательного текста, он не шел к окончательному тексту. Оставалось или в набросках, или это был какой-то бесконечно растущий, трансформирующийся текст, как вот «Мистерии Муравьева Софии Китаврас». Вот. Или это была попытка написать сначала одну редакцию, а потом превратить ее в нечто совершенно другое, проходимое в печати. Как, например, работа Муравьева «Овладение временем», как основная задача научной организации труда, которая выросла из его вообще религиозно-философской работы о культуре, которая была ответом на бердяевскую философию неравенства. Там совершенно как бы другой тип текста. Но он потом там Эзопов язык применял и сделал из этого такую вещь, про которую Владимир Ильев, совершенно не поняв ее религиозно-философской подкладки, написал безбожный там утопизм. Хотя это абсолютно религиозно-философская основа тут вся есть. А у Горского Там другое было. То есть у него, он, поскольку был вот так вот на этом острие современности, так чувствовал атмосферу времени, вот эти вот меняющиеся, так сказать, возвращаясь к тому, что я прервала, как, рассказывая об обретении рукописи, значит, вот этот вот нерв времени, истории, чувствуя, он перескакивал с одной темы на другую. Можно сказать, что он разбрасывался, наверное, вот если так его упрекнуть в чем-то, то можно, конечно, упрекнуть, вот, но скорее это была не разбрасность, а это была такая абсолютная открытость вот этому пульсу истории времени. Потому что вот он занимается Пушкиным, он понимает, что вот здесь, сейчас это важно и актуально. Приезжает Белый, он переключается на Белого. Тут у него блок, тут у него имиславие, тут у него, значит, дальше опять этот огромный очерк. Потом начинает писать о несмертобожничестве с Ситницким. Потом начинает писать опять работу о Федорове. У него постоянно на станке вот несколько каких-то работ. Что-то он завершает, что-то нет. В результате это действительно очень полифоническая такая личность, которая в очень многих темах оставила себя. И такой тип его работы тоже очень интересный, потому что, во-первых, он так очень афористичный, Самгорский. Во-вторых, он постоянно использует чужое слово. Это очень характерно для Серебряного века, работа с чужим словом, использование цитат. То есть он вот эти вот цитаты, он очень много, у него очень много цитат, и самого Пушкина, которым стыкует совершенно разным образом, как бы заставляя Пушкина как бы фактически разговаривать с самим собой. Ну, тут я вынуждена, естественно, сейчас всю работу читать вам не буду, надеюсь, вы прочитаете. Но там это постоянно, это вот проявляется, как у него буквально он стыкует цитату, он нам фактически рисует вот этот диалог Пушкина с самим собой. И в то же время очень много цитат из там современников Пушкина и так далее, исследователей, где он тоже вот ведет между ними какой-то диалог, сам в него включается и так далее. То есть вот это вот использование цитатности, это тоже для него характерно. Ну и, конечно, вот какая-то обрывочность, она, безусловно, присутствует. То есть очень часто у него в стяженном виде какая-то мысль выражается, ее нужно, условно говоря, реконструировать. Ну и так, значит, вот что такое Онегин: «Шалун с умом, ветреным сердцем, ничего более». Это Веневитин. То есть, понимаете, это такого вот рода оценки Пушкина. А Вячеслав Иванов, который тоже так очень, так сказать, уничижительно о Пушкине пишет, сводя его фактически к анекдоту. Весь строй, вся мера, все остроумие пушкинской поэзии тесно связано с духовным наследием французского XVIII века. Вот, Пушкин унаследовал пристрастие века, при конце которого он родился к анекдоту. Евгений Онегин – распространенный анекдот. Ну и дальше вершиной вот такого отношения к Пушкину он имеет, он как бы находит в исследовании Шкловского, который вообще объявляет Евгения Онегина пародией. Вот. И вот, вот это все как бы абсолютно претит Горскому. Он говорит: хорошо, тогда почему же Пушкин наше все? Если мы вот так вот относимся к Пушкину, если это что-то такое, либо, значит, Пушкин, он наследник там легкой поэзии французской или вот этого самого острословищего XVIII века. Если «Шалун с умом и ветреным сердцем, и ничего более Евгений Онегин». Если главный вопрос, который мы задаем вообще коллизии Евгения Онегина, это почему эта Татьяна не пошла с Онегиным, Горский очень там проходится вот по этому вопросу, который всех волнует, вообще каждое поколение, но почему же она не пошла к Онегину? И он гениально на этот вопрос отвечает. Он говорит, что Татьяна не пошла, ну уж если вы хотите вот на таком уровне разговаривать о романе Евгения Онегина, то Татьяна не пошла с Онегиным по одной простой причине, потому что Онегин ее вообще-то никуда не звал. Он ее вообще никуда не зовет. Он просто к ней приходит, и как бы он ей пишет, вот изливает свой поток сознания, понимаете, там следовать за вами, ловить влюбленными глазами, но он же ее никуда не зовет вообще. Он просто изливает ей свои чувства, поэтому пойти куда-то за ним было бы, ну, по меньшей мере, глупо. Это я вот просто к тому, что, опять же, вот этот прованический уровень восприятия рамы, он говорит, никуда не звал он ее. И не мог звать. Вот дальше Горский будет показывать, почему он вообще и не мог звать Татьяну никакой профанической, особенно вот такой, как бы, мужа-женской любви. Вот. Ну и так далее. И дальше, собственно, вот он и говорит о том, что нам надо вскрыть метафизику творчества Пушкина. И начинает он, вот, Аня, теперь надо включить, вот, наконец. Значит, он говорит вот о своих принципах, что, значит, с одной стороны, психоанализ, религиозный философский подход и метод медленного чтения. Вот будет здесь работать. Ну и главное, что он говорит, нам надо постичь вот эту загадку, как он говорит, непостижимой, непостигнутой пушкинской гармонии. И вот эту тайну Пушкина, которую обозначил, опять же, Достоевский. Пушкин нам оставил великую тайну, и мы теперь эту тайну разгадываем. И вот он пытается это через, так сказать, как раз Онегин нам показать. И вот, собственно, начинается с того, что присутствие тайны в Пушкине органически ощущается всяким, кто доступен влиянию поэзии. И она, эта тайна, грозой грозится, нависая над нашей культурой, и не разгадывать ее мы не можем. Так. Ну и, собственно, начинает он вот с этой самой первой главы Онегина. И вот с анализа вот этого знаменитого рисунка. Это знаменитый, ну мы знаем, что Пушкин, так сказать, на полях своих черновиков, и не только на полях, вообще в своих черновиках. То есть вот этот вот художественный, так сказать, попытка запечатлеть образы, предносящиеся его взору не только словесно, но как бы сначала вот в некой графике, да, то есть некой линии, вот они присутствуют. И вот это знаменитый вот этот рисунок Пушкин и Онегин, да, где там, опершись на гранит, да, стоял задумчивый Евгений, да, и так далее. Вот они стоят, один, значит, слегка опершись, второй более полно опершись. Я вам сейчас просто какой вот анализ этого кусочка я вам прочитаю. Да, и еще, значит, из чего он исходит? Он говорит о том, что можно понять вообще природу поэтического вдохновения, художественного вдохновения. И он анализирует вот это стихотворение поэта Черн, поэта Толпа, да? Где там поэт идет, открытый вежды, и он не видит никого, а между тем за край одежды тихонько дергают его. Глупцы твердят, он верно дремлет, дороги здесь, ступай сюда, напрасный труд, поэт не внемлет, идет, и так далее. И он как бы пытается понять вот эту природу творческого сознания, вот этого самого состояния творческого, вот этого творческого возбуждения, да, которое присутствует в поэте. И он говорит о том, что вот это вот лирическое волнение, о котором пишет Пушкин, да, душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и жаждет, как во сне, излиться, наконец, свободным проявлением, что это творческое волнение, оно отлично от, так сказать, житейского волнения. Помните, не для житейского волнения, не для корысти, не для битв, да, мы рождены для вдохновения, для звуков страстных и молитв. Чем оно отлично? Оно отлично своей вот этой вот гармонизирующей, конструирующей, проективной природы. То есть творческое волнение, оно принципиально как бы построительное. Оно принципиально как бы собирает мир, собирает среду. Это именно творческий акт. А житейское волнение, оно как бы рассеивает личность вот в этой самой череде, так сказать, профанных житейских актов, времяпрепровождения, когда, собственно, вот какая-то тайна личности, она не проявляется. То есть если в творческом акте проявляется тайна личности, то в житейском волнении она не проявляется. И, собственно, он дальше цитирует вот о том, как, так сказать, смеется Черн над поэтом, что он, собственно, такое из себя представляет, да. А он, собственно, показывает, что тут как бы полнота творческого акта. И поэтому это вот, значит, основное. Святое волнение творческого подъема, приближение Бога на языке вдохновенного сознания. Да, вот это самое главное. И, соответственно, пушкинский пророк, конечно, здесь тоже у него присутствует. И он размышляет о творческом акте как бы мышлении образами. Как мышлении образами. Вот эта самая игра образов, которая возникает во вдохновении. И, собственно, творческий акт – это как бы некий наплыв образов, который вот в сознании поэта, и он пытается их гармонизовать. Он пытается их как-то стыковать, связать в цельную картину. То есть как бы некая вот открытость, вот эта творческая открытость художника, эта восприимчивость художника, значит, идет вот этот процесс гармонизации. Вот, и обязательно эти образы надо расположить по отношению к целому. То есть вот у него тут возникает идея как бы целого, и целого творческого произведения, которое рождается в результате творчества, и как бы идеала художника, который как бы присутствует в его сознании, одновременно творится, и который задает вот, собственно, в этот вектор гармонизации образа. И, собственно, образ магического кристалла, сквозь который притворяет поэт действительность, вот горнило творческого воображения, творческого акта, это и есть этот магический кристалл, через который как бы совершенно иным образом видится все, и видится образ мира и образ человека. Ну и дальше, значит, об этом он анализирует первоначальный план Онегина. Значит, там хандра, поэт, барышня, деревня, именины, поединок, Москва, странствие. И говорит, что ряд исчисленных здесь понятий и образов, переплетаясь в различных соображениях, образуют основную канву романа. И дальше он начинает как бы вот анализировать вот эту самую эту первую главу, и в центре ее ставит вот эту картинку. Вот эту картинку, этот рисунок Пушкина. И главное, так сказать, его размышление, вектор его размышлений идет по линии соотношения автора и героя, то есть Пушкина и Онегина. Вот что это такое? Ну, об этом и исследователи тоже пытаются писать. Что такое этот самый Онегин? Вот кто он такой? Потому что, как бы, мы видим все время в романе то лицо лирического автора, да, то лицо Онегина. И вот одна из, как вы помните, вроде бы Пушкина дистанцируется от Онегина, да, всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом, но на самом деле Горский пытается доказать, причем очень интересно и достаточно убедительно, о том, что Евгений Онегин отчасти двойник Пушкина. Отчасти двойник Пушкина, но какая принципиальность, причем он даже говорит, что вот, казалось бы, Пушкин, вот они стоят, два, да, вот они буквально стоят над гранитом. И если Онегин двойник Александра Пушкина, причем, что еще важно, он говорит, что вот он пытается заметить разность между Онегиным и собой, как бы насмешливо, то есть, чтобы избежать насмешек. Но, например, он говорит, что на самом деле какие-то его проговорки в других каких-то текстах выдают его с головой, что на самом деле Евгений Онегин это тоже как бы некий самоанализ. Это анализ чего-то в себе, что Пушкин пытается понять, определить и как бы объективировать. Вот он говорит, что разность между Онегиным и мной, он говорит о том, как Онегин, мол, любит светскую жизнь, любит город, да, и в деревне он тоскует. А я, мол, там люблю уединение и так далее. Но в главе 4 Онегину будто бы только 2 дня казались новые уединения поля деревни. В главе 4, однако, видим, как и единению тишине деревенской жизни смог и он, Онегин, нечувствительно предаться, красных летних дней беспечной неги не считая. То есть, оказывается, Онегин, оказывается, способен, как и Пушкин, воспринимать красоту как бы деревенской жизни и сельской жизни и природы, а вовсе не быть вот таким вот хлыщом, да, светским, которого он рисует в первой главе. Более того, Пушкин же якобы более рожден для глуши мирной, для деревенской тишины, хотя в том же году, когда начат роман, поэт вспоминает о своем приезде в деревню по окончании лицея. «Помню, как я обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и так далее. Но все это нравилось мне недолго. Я любил и до ныне люблю шум и толпу». Вот вам, пожалуйста. То есть, с одной стороны, да, потом там разность между Онегиным и мной, с другой стороны, оказывается, что и Онегин способен восприять тишину деревенской, уединение деревенской жизни. И сам Пушкин совсем не так ценит эту тишину, а тоже начинает через 2 дня скучать и любит шум и толпу. Не то чтобы вовсе не было разности между двумя друзьями, но сразу этой разности не схватишь. Для того и роман пишется, чтобы ее расщупать. То есть разность есть. В чем она, сейчас я скажу. Если Евгений Онегин – двойник Александра Пушкина, то роман, носящий это имя, есть грандиозный и рискованный опыт самоопределения и, может быть, самопреодоления. Вот над гранитом стоят они рядом, друг с другом сросшиеся, как сиамские близнецы. Соединятся, слившись в одно лицо, или отделившись, разойдутся, или вечно останутся в том же положении. Пусть они тождественны, в чем-то они должны различаться. В чем же они различаются? А различаются они именно в том, что Онегин, ну это как бы человек, понятно, да, там мыслящий, живущий, проходящий жизнь, то есть прежде всего погруженный вот в эту сферу житейского волнения, а Пушкин это прежде всего творец. И вот именно тем, что он поэт вот этой самой творческой природы, они как раз и различаются. И он очень хорошо это показывает. То есть именно вот это творческое сознание, как бы оно отличает, собственно, автора от героя.